Глава вторая. Прошло несколько дней, и Дюк придумал новое развлечение. Угрозами и уговорами ему удалось заставить Виталика драться с другими ребятами. Тот прятался за шкафом или за дверями спальни и неожиданно нападал на какого-нибудь проходившего мимо и ничего не подозревающего подростка. Нанеся несколько ударов по лицу жертвы маленькими и острыми кулачками, Виталик испуганно отпрыгивал назад и ждал. Обычно ему оказывали сопротивление, и компания одноклассников во главе с Дюком с интересом наблюдала за дракой. Как-то раз Виталик нарвался на худенького, но шустрого подростка, который быстро сориентировался в обстановке и нападавшему крепко досталось. Виталику даже показалось, что ему выбили глаз, и он долго рыдал, обхватив лицо руками. Но вот однажды его противником оказался совсем уж безобидный мальчик из параллельного класса. Он растерялся, не дал никакого отпора, и принцесса долго бил его под хохот и комментарии зрителей. Это была первая победа Виталика, и с этого момента в нем что-то стало неуловимо меняться. Наконец Дюк решил организовать нападение на Василия, которого давно недолюбливал, но остерегался. Вася был невысоким, но крепким и плотным парнем. Даже в сложившихся обстоятельствах он легко сохранял независимость и жил своей обособленной жизнью. Василий посещал разные кружки, ходил в библиотеку, играл на трубе в школьном оркестре и нередко появлялся в спальне только после отбоя. Он излучал такие добродушие и уверенность в себе, что ни у кого не возникало желания чинить ему какие-либо неприятности. Ни у кого, кроме Дюка. Василий был, как выразился один из преподавателей, настоящим. Тогда педагог, желая его охарактеризовать, не сразу сумел подобрать подходящее слово, и наконец остановился на этом. Чижу всегда было интересно с Василием, а тому, в свою очередь, нравилось общество Павла, и они дружили. Виталик наотрез отказался нападать на Василия, и Дюк ничего не смог поделать. Ни уговоры, ни угрозы не действовали. Тогда Семен предложил поиграть в карты, в очко на пощечины. Это был испытанный способ разозлить противников и поднять их боевой дух. Целый день ребята играли на всех переменах прямо за партами, и некоторые из подростков чуть было не подрались, обвиняя друг друга в неоправданно сильных ударах. Когда очередь играть доходила до Виталика с Василием, все затихали. Выиграв, Виталик старательно наносил удары, и постепенно преодолевал страх перед Василием. Тот начинал злиться, и Дюк внутренне ликовал. Павел знал о планах Дюка и поспешил предупредить друга, как только они остались наедине. «Я сразу все понял», — попытался успокоить его Василий. «Не волнуйся, будем решать проблемы по мере поступления», — улыбнулся он. Но Павел никак не мог успокоиться. «Не могу поверить, что Виталик посмеет, ведь мы к нему всегда хорошо относились», — сомневался он. На это Вася только вздохнул. «Виталика сломали, и его больше нет. Теперь это просто шестерка, а не человек». «Ну как ты не можешь этого понять», — терпеливо объяснял Василий. У Васи были многоопытные старшие братья. Один из них уже сидел за драку, да и другой был, как говорится, парень не промах. От них Василий знал многое из того, что обычно подросткам в его возрасте знать не полагалось. На этом друзья расстались, хотя Павел продолжал оставаться в недоумении. Этим же вечером, когда наступило время отбоя, и Вася разбирал постель, к нему стала подтягиваться компания подростков во главе с Дюком. Семен уже давно сидел неподалеку на подоконнике и старался ничего не пропустить. Василий обернулся на шум, и Дюк вытолкнул вперед Виталика. Тот очень боялся, и его посеревшее лицо покрылось белыми пятнами. «Сейчас ты у меня получишь», — помедлив, заявил Виталик, сжимая кулаки, «неужели?» С удивленным видом спросил Василий. «Да ты подходи поближе, не бойся», — предложил он. «Давай, давай, иди сюда и ударь посильнее», — манил он Виталика ладонью. Компания подростков зашумела. «Давай бей, сколько можно стоять», — Геракл в засушенном виде. Виталик набрался смелости, приблизился к Василию, ударил его несколько раз по лицу и отскочил.
«Так, так, молодец, хотя и слабовато», — комментировал Василий, при этом он даже не шелохнулся.
«Давай попробуй еще разок, только посильнее», — предложил он.
«Может быть, тогда у тебя что-нибудь получится».
Павел с удивлением наблюдал за происходящим. Он никогда прежде не видел драки со столь подробными комментариями.
Сейчас Василий чем-то напомнил ему персонаж Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». Виталик снова стал приближаться к Василию, но получил сильный удар в челюсть. «Вот так надо, а еще так». «Итак», — говорил Василий, быстро нанося сильные и точные удары. Вскоре Виталик повис у кого-то на руках и уже не пытался сопротивляться. «Браво!» — воскликнул сидевший на подоконнике Семен и несколько раз громко хлопнул в ладоши. Василий же был сильно рассержен и заходил взад-вперед возле своей кровати.
«Может быть, кто-нибудь еще хочет попробовать?»
— спрашивал он, поводя головой и потряхивая плечами. При этом он иногда искоса поглядывал на Дюка, но тот никак не реагировал. Василий напоминал потревоженного тигра в клетке, желающих попробовать не нашлось, и все постепенно разошлись. Конечно, нельзя сказать, что в интернате жизнь подростков состояла только из конфликтов и драк. Было в ней и другое, и порой даже какие-то светлые моменты. Так, например, были интересные концерты, которые давали солдаты из воинской части, которая шефствовала над интернатом. Однажды их всем классом привезли в ее расположение на школьном автобусе. На улице, недалеко от ворот, стоял высокий и длинный стенд с подробной информацией об этой воинской части. Офицеры долго водили ребят по территории, по зданиям, все показывали и объясняли. Много времени провели в зале боевой и воинской славы, в своеобразном музее с интересной экспозицией. Там ребятам рассказали, что часть краснознаменная и награждена множеством орденов. Ее богатая история начинается еще со времен Великой Отечественной войны и полна славными подвигами. Потом речь зашла о том, что служить в этой части почетно, но такая возможность будет только у лучших из воспитанников, не имеющих ни двоек, ни проблем с дисциплиной. После этого в актовом зале для ребят выступили с концертом солдаты. Они играли на музыкальных инструментах, красиво и слаженно пели, читали стихи и разыгрывали интересные и смешные театральные миниатюры. Вернувшись в интернат, ребята горячо обсуждали эту поездку и долго были под впечатлением. Некоторые из них даже заявили, что обязательно пойдут служить в армию и постараются попасть именно в эту часть. Поговорив о концерте, несколько подростков неожиданно принялись горячо спорить о том, какие должности у майоров и полковников, сидевших в первом ряду. Павел даже удивился. На офицеров, присутствовавших на концерте, он вообще не обратил внимания. Да и в воинских званиях Павел не разбирался. Через некоторое время солдаты приехали в интернат с ответным визитом и снова выступили с концертом, еще более интересным. Как пояснил воспитанникам один из преподавателей, в интернате они выступили лучше, потому что здесь за ними не наблюдало армейское начальство. А еще каждый четверг вечером после самоподготовки в актовом зале показывали фильмы. В такие часы это довольно большое помещение полностью заполнялось воспитанниками. Павел живо интересовался всем, что касается кино. Перед сеансами он нередко крутился возле старшеклассников, которые исполняли обязанности киномехаников. У них Павел выяснил название проектора и что он рассчитан на 16-миллиметровую пленку. Павел с интересом наблюдал, как кинопленка заряжается в аппарат, а чтобы она не порвалась, специально оставляется свободно висящая петля. Также Павел с удивлением узнал, что звуковая дорожка записана прямо на кинопленку и никакого магнитофона для воспроизведения звука не требуется. Бобины с кинопленками в большой металлической коробке каждый четверг привозила откуда-то из центра города старшеклассница Валя. Ездила она за фильмами в разное время, но когда Павлу удавалось встретить ее на улице, он первым узнавал, какой фильм будет в этот четверг. Валентина была приветливой и общительной девушкой и охотно все рассказывала. Часто она привозила детские фильмы, такие как, например, «Ох уж это Настя». Но порой были и более интересные картины, и даже популярные комедии. Фильмы «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука» Павел впервые посмотрел в интернате. Единственное, что раздражало его во время таких сеансов, это шторы на окнах. Они были из неплотной ткани и пропускали с улицы много света. Но постепенно Павел увлекался сюжетом и вскоре забывал о том, что экран сильно засвечен. Да и темнело на улице довольно быстро и все приходило в норму. После сеанса все шли в столовую на ужин, а потом в спальные корпуса. Воспитанники долго оставались под впечатлением увиденного. В такие вечера до самого отбоя и даже после него все разговоры ребят были только о просмотренном сегодня фильме. Вообще четверг был хорошим днем, ведь следом за ним шла пятница, а потом и суббота. Уже в пятницу в груди у Павла рождалось, постепенно росло и ширилось восторженное чувство приближения выходных, которые он проведет дома.